Глава 10. Преимущества укрепленных городов. Теперь возвратимся, читатель, к предприятию нашего влюбленного. Часть Нельского отеля, обращенная к Пре-О-Клер, считалась неприступной, потому что помимо стены ее защищал городской вал. Аскани узнал об этом, и, предполагая не без основания, что места, считаемые неприступными, охраняются весьма редко, решился попытаться совершить нападение на пункт, где можно было не ожидать обороны. С этой-то целью удалился он с приятелем своим, Жаком Обри, вовсе не подозревая, что Коломбо через некоторое время будет в плену у Бенвенута Челлини и послужит ему средством вынудить Приво к вылазке. Предприятие Асканио было затруднительно по исполнению и опасно по последствиям. Ведь чтобы попасть в отель, следовало перебраться через глубокий ров да через высокую стену, а попав туда, легко можно было очутиться лицом к лицу с мессиром де Струвилем и с его гарнизоном. Все это пришло на ум Асканио уже в ту минуту, когда он подошел к краю городского рва, и наш влюбленный вдруг остановился в нерешительности. Жак Обри тоже остановился, только еще прежде своего приятеля, и начал посматривать то на ров, то на стену. Они стояли таким образом, не говоря ни слова, довольно долго. Молчание прервал, наконец, студент. «А что?» — спросил он Асканио. «Ты скажешь мне когда-нибудь или нет, зачем изволили мы пожаловать сюда? Ты, вот я вижу, посматриваешь на свою лестницу. Да напрасно, брат, коротка. Посчитай-ка, любезнейший, высота стены, наверное, футов 25, да глубина во рву футов, я думаю, 10. А твоя лесенка уж никак не длиннее 12 футов. Значит, недостает ни много ни мало 23 фута». Любимец Челлини стал было в тупик от верности этого вычисления. Но почти вслед за тем лицо его прояснилось, и он вскричал, ударив себя по лбу.
«О, какая мысль! Вы видите?»
«Что такое?»
«Вот это!» — сказал Асканио, указывая на огромный дуб, высевшийся почти у самого края рва.
«Вижу», — отвечал студент, — «только это не мысль, а дуб».
«И вы не догадываетесь?» — вскричал наш влюбленный.
«Позвольте, позвольте, мой достойный друг, я понимаю вашу мудрую мысль. Вы находите, что если бы между стеной и дубом не было небольшого промежутка, над этим проклятым рвом была бы очень изрядная арка. И что если бы вы положили вашу лестницу с одной стороны на ветви дуба, а с другой на стену, открылся бы путь к отелю. Оно, конечно, справедливо, но вы забываете, что под вами будет бездна. Да еще какая бездна? Преисполненная грязи. Нет, приятель, тут призадумаешься. Ведь на мне мой лучший камзол, а муж Симон уже давно поговаривает, что не будет более работать на меня в долг».
«Вы только помогите мне перебраться».
«А я останусь здесь, как бы не так. Не на того напали». И вслед за тем наши молодые люди вскарабкались на ближайший к ним толстый сук дуба. Потом они втащили к себе лестницу и, взобравшись с ней по сучьям сколько могли выше, прислонили ее к стене наподобие подъемного моста. Таким образом, один конец лестницы довольно надежно лежал на крепких ветвях дерева, другой, еще надежнее, на стене.
«Ладно», — сказал Обри. «Теперь мы доберемся до стены. Ну, а когда мы доберемся до нее, тогда что?»
«Тогда мы подтянем к себе лестницу и спустимся по ней», — отвечал Асканио.
«Спуститься, правда, можно, только не совсем. Твоя лестница не достанет до земли футов на 12 с лишним».
«Предусмотрено», — сказал Асканио, принимаясь разматывать веревку, которая была обвита у него вокруг шеи. Потом он привязал один конец ее к дубу, а другой перебросил через стену.
«О, великий муж!» — вскричал Обри. «Понимаю тебя и горжусь тем, что могу вместе с тобой сломать себе шею».
«Ну что же вы делаете?» — спросил Асканио, видя, что студент становится на лестницу.
«Собираюсь переправиться на стену, любезнейший», — отвечал Обри.
«Нет уж, позвольте, я переберусь первый».
«Чет или нечет», — сказал студент, сложив пальцы одной руки и закрыв их другой.
«Чет».
«Угадал», — отвечал студент. «Переходи, но смотри, хладнокровно, смело».
«Насчет этого не беспокойтесь». И наш влюбленный начал перебираться по лестнице, которую ее приятель держал за один конец. Вдруг студент вздрогнул и побледнел. Ему показалось, что Асканио оступился. —
Но Асканио перебежал небольшое пространство, еще отделявшее его от стены, и достиг своей цели цел и невредим. Добравшись до стены, он окинул взглядом сад отеля и весело закричал своему товарищу.
«Ни души, Обри! Ни одной души!»
«Так нечего раздумывать», — отвечал студент. «И подержи мне лестницу». Асканио немедленно исполнил желание своего приятеля, и Жак Обри совершил в свою очередь опасную переправу. Лестница дрожала под ним, но он нисколько не уступал нашему влюбленному ни в ловкости, ни в смелости. И менее чем через минуту они стояли рядышком на стене. Когда переправа была позади, они подтащили лестницу к себе. Потом, привязав ее к веревке, о которой мы упоминали выше, они спустили этот свой путь сообщения до самой земли. В заключении всего этого Асканио, не согласившийся быть вторым и в данном случае, схватился обеими руками за веревку и спустился по ней до первой ступени лестницы. Через несколько секунд он был уже у подножия стены. Жак Обри сделал то же самое и с таким же успехом. Очутившись в саду, молодые люди выхватили свои шпаги из ножен и побежали к воротам, служившим выходом на главный двор, на котором, по мнению наших двух приятелей, непременно должен был находиться гарнизон, если только художник не вынудил его покинуть отель. Когда они добежали до этих ворот, Асканио приложил глаз к скважине их внутреннего замка и окинул взглядом весь главный двор. На дворе не было ни одного солдата.
«Патрону удалось!» — вскричал любимец Челлини. «Гарнизона нет! Отель наш!»
И он начал было отворять ворота, но ворота не отворялись, они были заперты. Вдруг до приятелей долетели звуки голоса, от которого Асканио бросило в жар и озноб.
«Сюда! Сюда!» — произнес этот голос.
Наш влюбленный обернулся и в одном из окон нижнего этажа увидел свою Коломбу. Само собой разумеется, что он немедленно отправился на зов.
«Эге!» — сказал Обри, тоже подходя к окну. «Да у нас, кажется, есть друзья среди осажденных, а он плут и не заикнется об этом. Пойди ты!»
«Спасите! Спасите отца!» —
вскричала Коломба, нисколько не удивляясь, хотя и было чему, что видит Асканио в саду отеля, запертого отовсюду.
«Они бьются там, за воротами, и бьются за меня! О, боже мой, боже мой!»
«Будьте спокойны», — сказал Асканио, прыгнув в комнату, в которой находилась Коломба, и из которой можно было выйти на второй двор.
«Будьте спокойны, сударыня, я отвечаю вам за все».
«Будьте спокойны», — повторил Обри, последовав примеру своего приятеля. «Будьте спокойны, сударыня, мы отвечаем вам за все».
Лишь только вышли они за дверь, Асканио услышал, что его кто-то назвал по имени.
«Кто зовет меня?» — спросил молодой человек.
«Я, любезный друг, я!» —
произнес басистый голос, доносившийся из известного уже вам сарая.
«Ого!»
— вскричал Обри, заглянув в оконце сарая.
«Да это наш Голиаф! За каким чертом забрались вы, мой достойный гигант, в этот курятник?» «Я не сам забрать сюда! Меня забрать сюда какой-нибудь другой! Я не знает как!» «Ви только поскорее выпускает меня! Мне нужно на страшение!»
«Извольте, господин Голиаф», — отвечал студент, отодвигая огромный засов, в котором были заперты ворота сарая. Между тем Асканио успел добежать до главных ворот, из-за которых слышался стук шпаг. Взглянув потом в оконце, о котором упоминали мы не раз, он увидел, что Прево бьется с Челлини один на один и что мессиру Роберу угрожает неизбежная гибель. Мешкать было нельзя. Помня только об обещании, данном Коломбе, наш молодой человек поднял с земли ключ, переброшенный Деструвилем, отпер замок, отворил ворота и, как вам известно, спас Прево. Какие были последствия этого смелого поступка, вам тоже известно. Бенвенуто в отчаянии кинулся на шею раненому Асканио, Герман запер Деструвиля в тот же сарай, из которого только что был выпущен сам, а Жак Обри взобрался на стену торжествовать победу. И он имел полное право торжествовать ее, победа была совершенная. Солдаты, видя, что Прево в плену, сложили оружие, а осаждавшие вошли во двор Большого Неля, сделавшегося их собственностью, и заперли ворота, оставив гарнизон за воротами. Что же касается Бенвенуто Челлини, он не принимал участия ни в чем, не отрывался от своего любимца ни на секунду.
Он снял со Асканио кольчугу, разорвал на нем камзол и, вытирая своим платком кровь, которая текла из раны молодого человека, твердил беспрестанно: «Ранен! Ранен мной! Лекаря!» — вскричал он вдруг, как бы опомнившись. «Лекаря!» Жак Обри побежал за лекарем.
«Не тревожьтесь так, маэстро», — сказал наконец Асканио. «Опасности нет никакой. Я ранен в руку».
Вскоре Обри возвратился с врачом. Последний, осмотрев рану, объявил, что опасности действительно нет вовсе, и немало немедленно начал перевязку.
«О, какую тяжесть сняли вы мне с сердца», — сказал ему Бенвенуто Челлини. «Итак, я не буду его убийцей. Но что с тобой?» — прибавил он, взглянув на Асканио и схватив его за руку. «Кровь бросилась тебе в лицо. Пульс твой бьется чрезвычайно быстро. О, боже мой, у него горячка! Перенести его отсюда! Перенести как можно скорее!»
«Вы ошибаетесь, маэстро», — отвечал молодой человек. «У меня нет горячки. Решительно нет. Мне даже стало гораздо лучше, и переносить меня отсюда вовсе не нужно».
«А отец!» —
произнес вдруг позади Бенвенуто чей-то голос, от которого он вздрогнул.
«Что сделали вы с ним?»
Бенвенуто обернулся. В двух шагах от него стояла Коломба, бледная, со слезами на глазах.
«О, ваш отец жив!» — вскричал Асканио. «Жив и здоров!»
«Благодаря ему!» — сказал Челлини, указывая на Асканио. «Да, господин Прево!» — прибавил он, ища глазами отца Коломбы. «Благодаря ему одному! Он спас вас! Но где же вы, мессир де Струвиль?»
«Он здесь, маэстро!» — сказал Герман.
«Где здесь?»
«Здесь, в маленьком турм, в сарае».
«О, господин Бенвенуто!» —
вскричала Коломба, бросаясь к сараю и сделав жест, который выражал и просьбу, и упрек.
«Герман!» — сказал Челлини. «Выпустите господина Прево!»
Герман исполнил приказание, и Деструвиль вышел из сарая порядочно сконфуженный.
«Отец!» — вскричала Коломба, бросившись на шею к отцу. «Вы не ранены?»
«Нет»,
— отрывисто отвечал Прево.
«И...» — спросила Коломба, запинаясь. «И вас точно... вам точно помог этот молодой человек?»
«Да, он подоспел вовремя».
«Подоспел вовремя», — сказал Челлини. «Для того, чтобы получить удар, который назначал я вам, господин Прево. Он просто спас вам жизнь. Если вы не сознаетесь в этом перед всеми, вы поступите неблагородно, мессир де Струвиль».
«По крайней мере», —
спросила Коломба, покраснев,
«можно, кажется, надеяться, что эта важная услуга не будет иметь несчастных последствий для того, кто оказал ее».
«А если бы и имела, сударыня», — вскричала Асканио, «я и тогда благословлял бы свою судьбу. Я считал бы себя счастливым, если бы был теперь на краю гроба».
«Да вы, господин Прево, никак околдовали моего Асканио», — сказал Бенвенуто Челлини. «Только что он узнал вас, и уже такая преданность. Чудо да и только». «Однако же, дитя мое», — прибавил он, обращаясь к молодому человеку, «тебя пора перенести отсюда. Рана твоя теперь перевязана».
«Мне было бы весьма приятно, если бы вы заняли комнату в моем отеле», —
сказал нашему влюбленному Деструвиль, который не мог не сознавать в тайне, что Асканио действительно спас ему жизнь.
«В вашем отеле, мессир Робер», —
возразил, засмеявшись, Бенвенуто Челлини, уже совершенно спокойный насчет своего любимца.
«В вашем отеле! Стало быть, вы хотите, чтобы мы начали снова?»
«Как?» — вскричал Прево. «Разве вы намерены выгнать меня с дочерью из отеля?»
«Выгонять вас, мессир, мы не думаем. Вы занимаете малый Нель, так и живите в нем. Нам достаточно и одного большого. Мы переселимся в него сегодня вечером, а теперь пока надобно перенести туда моего Асканио. Мы устроимся прекрасно, по-соседски, увидите. Впрочем, быть может, вы желаете, чтобы у нас опять была война?»
«Отец!» —
вскричала Коломба.
«Нет, мир!» —
отвечал Деструвиль.
«Заключим же мир, господин Прево», — сказал Бенвенуто Челлини. «Следует только условиться о нем. Угодно вам пожаловать для переговоров ко мне в Большой Нель, или вы предпочитаете переговорить в Малом?» «Я пойду с вами», — сказал Прево.
«Весьма рад», — отвечал художник.
«Ты», — сказал Деструвиль, обращаясь к дочери. «Ступай теперь в свою комнату и дождись там моего возвращения».
Коломба ушла, но, уходя, она простилась со всеми легким наклоном головы и взглядом, иначе как же было проститься с Асканио? Наш влюбленный провожал ее глазами, пока она не скрылась из виду. Потом он заметил вдруг, чего вовсе не замечал прежде, заметил, что ему гораздо лучше будет в комнате, и попросил, чтобы его перенесли в отель. Эту просьбу исполнил силач Герман без всякой посторонней помощи. Расставшись со своим любимцем Бенвенуто, который тоже следил глазами за Коломбой, пока она не скрылась из виду, подошел к Деструвилю и сказал ему: «Признаюсь вам, мессир Робер, вы хорошо сделали, что приказали вашей дочери уйти от нас. В ее присутствии с вами договаривался бы о мире не победитель, который очень хорошо помнит о своих правах, а художник, благоговеющий перед совершенством формы, перед обаянием грации. И этот художник, разумеется, забыл бы о своих выгодах. Но нам пора, господин Прово. Пойдемте». Деструвиль, отблагодарив Челлини за комплимент весьма непривлекательной гримасой, что-то сердито пробормотал про себя. Чтобы еще более раздосадовать Деструвиля, Бенвенуто пригласил его вместе осмотреть Большой Нель. Приглашение было сделано так учтиво, что отказаться не было никакой возможности, и мессир Робер, скрипя сердце, отправился показывать его новое жилище.
«Все, что мы видели, господин Прево, бесподобно», — сказал Челлини, обойдя вместе с отцом Коломбы весь сад и все комнаты. «Теперь мне понятно, почему вам не хотелось расставаться с отелем. Но, само собой разумеется, мой Нель будет к услугам вашим всякий раз, когда вы вздумаете, как сегодня, удостоить меня своим посещением».
«Вы забываете, сударь, что сегодня меня привела сюда одна необходимость, что я должен условиться с вами».
«Напротив, мессир Робер, я очень хорошо помню, что мы должны заключить договор. И если вы позволите, сейчас же сообщу вам мои желания».
«Говорите».
«Прежде всего, главное основное условие».
«Какое?»
«А вот какое». Статья первая. Мессир Робер Деструвиль, прево города Парижа, признает права Бенвенуто Челлини на владение Большим Нелем, уступая ему, Челлини, и наследникам его, как это здание, так и его принадлежности добровольно и на вечные времена».
«Согласен», — отвечал Прево, — «но с оговоркой. Не предъявлять ко мне никаких претензий, если королю вздумается отнять у вас Большой Нель и подарить его кому-нибудь другому».
«Эге, господин Прево», — сказал Челлини, — «тут кроется какой-то замысел. Ну да так и быть, в случае надобности я сумею отстоять мой Нель. А пока будем продолжать».
«Теперь моя очередь», — подхватил Прево.
«Справедливо», — заметил художник.
«Извольте же слушать», — продолжал Деструвиль.
Статья вторая. Бенвенуто Челлини обязуется не предпринимать захватнических мер против малого Неля, который остается, как был, во владении Робера Деструвиля. Мало того, Бенвенуто Челлини обязуется не искать никогда случая войти в него под предлогом дружества или соседства.
«Пусть будет по-вашему», — сказал художник. «Хотя последний пункт и не очень приятен. Но если меня пригласят, если мне отворят ворота, я не откажусь от приглашения. Вы, надеюсь, не потребуете, чтобы я поступил неучтиво?»
«Насчет этого не беспокойтесь. Будут отданы такие приказания, что вам не придется поступить неучтиво».
«Далее, господин Прево».
«Я продолжаю».
Статья третья. Первый двор, находящийся между большим и малым отелями, будет состоять в общем пользовании Бенвенуто Челлини и Робера Деструвиля.
«Совершенно справедливо», — сказал художник. «Если дочь ваша вздумает отправиться со двора, я, конечно, не возьму ее опять в плен».
«Но что касается моей дочери, вы, наверное, не увидите ее никогда. Для нее будет особый выход. Я прикажу проломать стену. А главный двор мне нужен только для того, чтобы было где проезжать экипажем».
«Теперь с вашей стороны все?»
«Все. Да, кстати, вы, надеюсь, позволите мне взять мою мебель из Большого Неля?»
«Без сомнения, господин Прево, ведь она ваша собственность. Итак, с вашей стороны все. С моей есть еще следующая статья».
Статья четвертая и последняя. Мессир Робер де Струвиль и Бенвенуто Челлини, забывая свою вражду, обязуются жить между собой в мире и согласии. Согласны вы?
Согласен. Только опять с оговоркой. Я не принимаю на себя обязанности помогать вам, когда на вас нападет кто-нибудь. Враждовать с вами я не буду, но быть с вами заодно уж извините не могу.
«Да я и не требую вашей помощи», — отвечал художник. «Я умею, как вам известно, воевать и один. Теперь», — прибавил он, подавая де Струвилю перо, «угодно вам перенести на бумагу статьи нашего соглашения, которые мы только что высказали устно, и подписать?»
«Пожалуй», — отвечал де Струвиль со вздохом.
Прево стал писать договор, затем подписал его. Бенвенуто Челлини тоже, и каждый из них взял себе по экземпляру. Вскоре мессир Робер возвратился в Малый Нель и, чтобы хоть на ком-нибудь выместить свою досаду, принялся бронить Коломбу за то, что она пошла из церкви не в Шатле, а домой. Он бронил ее долго, но Коломба не расслышала ни одного его слова. Она думала о другом. Она думала о красавце Асканио, о его смелом поступке, о его ране. Между тем в Большом Неле происходила сцена иного рода. Главным действующим лицом в этой сцене была Катрин, которая пришла к художникам почти тотчас же после ухода Прево. Ей рассказали обо всем случившемся, и она, не помня себя от радости, то обнимала Челлини, то жала руку Асканио, то подтрунивала над Паголо, то плакала, то смеялась, то пела. Когда эта шумная радость поутихла, Асканио вдруг вспомнил, зачем был приглашен им в отель студент, и сказал, обращаясь к Челлини: «Маэстро, вот приятель мой, Жак Обри. Я зазвал его сюда на партию в Жо-де-Пом, но мне теперь не до игры. Так не сыграете ли вы с ним? Ведь он стоит того. Он помогал мне, право, молодецки. Вы исполните мою просьбу?»
«Хоть сейчас, дитя мое», — отвечал Бенвенуто. «Пусть только господин Жак Обри хорошенько постоит за себя».
«Я не люблю уступать ни в чем, мессир», — отвечал студент.
«Но мы будем играть с условием. Тот, кто выиграет, выпьет за ужином две бутылки лишних против того, кто проиграет».
«Это значит, что меня вынесут отсюда после ужина. А меня канальство поджидает моя Симонна. Но невелика беда, ведь ждал же я ее в прошлое воскресенье понапрасну. Идемте, мессир Бенвенуто. Виват!»
И с этими словами он отправился с Челлини в сад.